Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. Как я вам обещал в прошлую среду, у нас сегодня очень интересный гость. Наверное, вы уже смеетесь, каждый мой гость мой большой друг. Но это правда так. Я стараюсь в первую очередь, как у нас же все, лоббируют все своих. Вот я тоже в первую очередь зову друзей, с которыми мне приятно и интересно общаться. У нас сегодня в гостях почетный президент Грузинской Федеральной Национальной Культурной Автономии, политолог Георгий Цурцуми. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так как у нас традиционная программа все-таки про миграцию, про иностранцев, про культуру, про какие-то моменты, связанные со страной исхода, откуда приезжают люди. Но, безусловно, украинская повестка очень сильно доминирует, поэтому у нас нет какой-то такой прямой линии, скажем, да, в какую сторону мы будем сворачивать диалог. Всем нашим слушателям мы, конечно же, повторим, что если вы захотите пообщаться с нами в прямом эфире, то телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ну, дайте нам хотя бы сейчас минут 10 начать диалог, потом уже будем тогда общаться и с вами. Георгий, расскажите, пожалуйста, в целом про работу вот Национальной культурной автономии и в целом про грузин, которые находятся в России.
Да. Ну, грузинская диаспора уже больше 300 лет официально, там где-то 360 лет мы... Вот, сегодня насчитывается где-то около 800 тысяч человек. Но хотя, так как сейчас по переписи населения графы нет в паспорте национальность, поэтому многие эту национальность не называют, но...
Ну, в паспорте нет, а в переписи это как раз есть. Там пишут орки, эльфы, там ну, вот это вот, вампиры, вот это
вот
все.
Вроде да, я говорю, что все равно вот такого четкого... четкого понимания, какое количество людей нету. Uh-huh. Ну, вот говорят, ну, плюс-минус полмиллиона, говорят, 800 тысяч. Ну, диаспора довольно большая для Грузии, потому что сама Грузия не страна иммигрант, она, грузины не эмигрируют обычно. Да, вот. И поэтому диаспора есть, ну, довольно успешная, то есть несколько столетий уже. Грузины известные в России.
Это правда.
Да, всему миру. За исторический период наш. Вот. И проблема сегодня одна. Проблема вот, из Грузии. Вот если, допустим, граждане России могут посещать Грузию без виз и могут находиться в течение года безвыездно в Грузии.
Безвыездно вообще.
Вообще безвыездно, mm-hmm. Да. То есть они могут несколько лет там жить, да, не выезжать, никаких проблем нету. То грузины уже 22 года могут въезжать в Россию по визам. И то только по однократным трехмесячным визам. Вообще это, конечно, анахронизм. Таких виз, кроме Грузии, по-моему, ни с одной страны не существует. Но я не знаю. Много мы об этом писали, много писали и руководству страны, много писали и в МИД, и не получили внятного ответа, почему грузинам сюда ездить нельзя. Поэтому и те грузины, которые здесь есть, они вот грузины еще, которые вот приехали...
С советского времени
да,
остались.
Да, 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 да. И потом есть еще грузины-беженцы, которые вот после конфликта приехали, как я, когда произошла война, я оттуда уехал. Вынужден был уехать, да, потому что дом сожгли.
Вот. Но и... это вы имеете в виду конфликт 2008 года?
Нет, конфликт 1992 года.
Абхазия. Всё, всё,
да. Вот потом конфликты, да, у нас же несколько было конфликтов. Ну и вот кто куда, так сказать. Ну, некоторые, большое количество, достаточно, да, около 50-60 тысяч тогда приехало в Россию. Вот. И спасибо, Россия приняла очень хорошо. Вот. Многие трудоустроились и сегодня здесь работают, созидают. Спасибо за это, Россия.
Ну, то есть можно сказать, что если вы говорите порядка 500 тысяч, ну, примерно, да, здесь находится, то это самая крупная диаспора за пределами самой Грузии, наверное, да?
Можно? Да, это да, конечно, самая крупная диаспора за пределами Грузии. Вот, хотя сегодня в Италии, в Америке, кстати, тоже немаленькие диаспоры, но самая крупная диаспора, и современная, и вообще историческая диаспора, это вот.
Угу. Так, давайте вот начнем звоночки принимать. Кто-то хочет дозвониться. Добрый вечер, вы в эфире.
Вячеслав, Москва. У меня вот такой вопрос по поводу визы. А почему для грузин до сих пор вот визы, если, во-первых, это по факту наш народ, они наши братья по вере. Мы с ними жили больше 300 лет вместе.
Спасибо вам за вопрос. Ну, наверное, вряд ли мы ответим, да?
Ну, более. Вот я еще раз повторюсь, да, на самом деле... Да, у нас одна вера, вот, исторически мы в одном государстве жили долгое время, и сегодня я рад тому, что в Грузию приезжает очень много россиян, вот я беру факты, да, и хотя да, и конфликтные ситуации были, хотя здесь очень много такого антирекламного говорится, но в Грузию очень много едут людей, с повторными визитами. То есть люди, которые... Да, один раз ты можешь человека пригласить, но если человек уже второй раз, третий раз, четвертый раз туда едет...
Значит, нравится.
Значит, ему нравится, да. И это очень отрадно. И вот в 2019 году, до пандемии, почти 2 миллиона туристов, да, туристов, граждан, потому что там очень много людей, которые покупают квартиры, открывают бизнесы. У нас даже... В Госдуме, я помню, было заседание, когда говорили, что много народу с Северного Кавказа, молодежи едут туда. Ну, там условия бизнеса очень легкие, очень простые,
так сказать, прозрачные.
Да, бизнес вести очень легко, и поэтому молодежь едет туда. Что делать? Я говорю, ну, что делать? Надо здесь создавать условия лучше, чтобы люди не ездили туда. А вот по поводу визы... Почему? Да, мы вот этим вопросом задавались и несколько раз, так сказать, посылали письма, и нам все время отвечали, что сейчас не время, что какая-то ситуация не такая. Ну, ответа конкретного почему нет? Хотя вот я говорю, что Грузия, вы знаете, что является первым уделом Божьей Матери, как православная страна, то есть... Это страна для любого христианина, не только для православного христианина, а если человек христианин, для него эта страна является, должно быть мечтой посещения, потому что это первый удел Божьей Матери. Вот как для мусульманина является мечтой посетить Мекку, вот так должно быть для христианина посетить Иверию.
Угу. Да. Так, давайте еще послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, мне интересен вот какой вопрос. Значит, в советское время грузины, которые выезжали из Грузии для проживания в Российской Федерации, в другие республики, они отличались одной особенностью. У них была такая предприимчивая жилка, и они занимались бизнесами. Где-то легально, где-то и полулегально, где и вообще нелегально. Вот. А сейчас вы говорите, что значит, грузины не едут в Российскую Федерацию. А скажите, пожалуйста, какая вот в основном причина?
Спасибо.
Да. Спасибо. Значит, еще раз говорю, почему они не едут? Потому что нет возможности. То есть для того, чтобы грузинам приехать в Россию, нужно оформить визу. Значит, эта виза готовится очень тяжело. Значит, там колоссальное количество формальных процедур, которые ты должен соблюсти. И вот... Я, допустим, могу пригласить, как гражданин России, Грузию, только своего близкого родственника, это мать, отца, брата, сестру или ребенка. Вот если ко мне хочет приехать мой брат со своей семьей, я их пригласить уже не могу. И не племянников своих. Вот проблема в этом, да, молодежь, которая сегодня... Вы знаете, что Грузия имеет безвизовый въезд сегодня в Европу. И молодежь сегодня, которая с удовольствием приехала бы в Россию посмотреть, да, на те, на ту красоту российскую, которая сегодня существует, у них нет этой физической возможности. Технически, физически. И вот они адресуют этот вопрос мне. Я в свое время это адресовал вопрос МИДу. И ответ не получали. Вот только из-за по этой причине сюда не ездят грузины.
Спасибо. Так, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, уважаемые ведущие и гости. С уважением огромного сошли Грузии, кончай, к Армении, за Кавказе, Кавказу. Но вы знаете, еще известно, что Иван Грозный пригрозил персам, что он ведет войска на Кавказ, если будет притеснять грузин, уничтожать. И что царь Александр похоронен в Астрахани, знаете, да, грузинский царь. А вот какая дикость сейчас, 21 век, мы, братья славяне, один народ, мы... Геноцид славян идет, понимаете, вот все страшно. И православных христиан. Вот это самая страшная беда у нас. Когда мы объединимся, братья? Неужели будем мы так воевать друг с другом? Это страшно. Скажите, что у нас в будущем будет, а?
Спасибо.
Беда.
Вот один из главных вопросов, да, который мы до этого обсуждали с Вадимом как раз, что, вы знаете, в жизни каждого человека есть профессия. В основном, да, каждый человек заканчивает школу, кто-то потом получает профессию где-то в среднем техническом образовании, кто-то в высшем, но тем не менее каждый стремится быть профессионалом своего дела.
Ну, хотя бы средним специалистом, да.
Да, ну, стремиться, да.
Стремиться,
хотя
да.
Хотя бы, да, это у любого человека это нормально. И есть такая профессия, политик, который тоже должен заниматься своим делом. И вот о тех проблемах, о которых сейчас сказал слушатель, вот эти проблемы как раз решаются политиками современного мира. Вот. И проблема в чем? Что у меня до этого были статьи, я вот летом прошлого года как раз писал, что одна из проблем современного мира, что политики не общаются между собой на должном уровне, и не решают те проблемы, которые существуют. Политик – это тот же самый профессионал. Вот если у человека в доме отключится свет, то он приглашает электрика. Да, если вода, сантехника, и какая-то проблема, которая существует в межгосударственных отношениях, решается политиками. И как дома электричество нельзя починить без электрика, нельзя. Во-первых, это опасно и невозможно, непрофессионалу. Также в политике, вот в межгосударственных отношениях, именно политики должны садиться и разруливать те проблемы, которые сегодня существуют в мире. А их с каждым годом становится все больше. Мир всегда был глобальным. Осознание этого приходит сейчас. И так как технологическое развитие последние годы становится все сильнее и сильнее, такой происходит технологический взрыв, особенно в начале третьего тысячелетия уже произошел, то проблемы только добавляются. И сегодня настало время, когда политики просто в режиме нон-стоп должны разговаривать между собой 24 часа в сутки просто, потому что мир у нас имеет огромное количество часовых поясов, если где-то утро, уже где-то ночь, и поэтому именно 24 часа надо решать те проблемы, которые сегодня существуют. Их меньше не будет. Они будут только усложняться, они будут добавляться, вот как врач, да, есть больной, есть врач, и только врач может назначить лечение и, так сказать, провести курс.
Ну, вылечить, будем говорить,
да. Чтобы пациент выздоровел. Вот то же самое политик, это точно такой же врач, который должен назначить курс лечения и вылечить ту проблему, которая сегодня существует.
И получается, сейчас политики, конечно, наши прям совсем не годятся.
Это касается абсолютно всех политиков мира. Это касается политиков европейских, наших, американских, всех абсолютно.
Угу. Так, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Дурат. Я родился в России, тоже ездил, езжу. Но когда наступила пандемия, я имею российский паспорт, грузинского не имею. У меня отец родился в Советском Союзе, отслужил в армию и приехал там, где познакомился с моей матерью. Соответственно, поженились, они родилась, моя старшая сестра родился, я потом попозже. Жили мы с отцом, мать умерла у меня. Я еще был школьником, жили с отцом, все нормально было, ездили в Грузию, так как россиянин, там, с гранд-паспортом, с нашим российским, можно ездить, туда было без визы. Случилась пандемия, не могу поехать. Умирает тетка родная, мамида моя, отца родная сестра, у нее нет родственников. Не могу туда попасть. Вступаю на наследство дистанционно, доверенность, отсылаю туда, все делаю. Вот, в общем. Теперь хочу получить хотя бы вид на жительство. Пандемию, туда не могу поехать. Пока не получил наследство, не получил недвижимость туда. Не мог туда проехать никаким образом. Я туда привык на машине. Живу в Москве, в Казахстанском крае, имею тоже недвижимость. Туда приезжаю, там ночую, а туда еду на машине через Верхний Лаз. Пошел в юстиции в Грузии подавать. Хочу гражданство, так как имею здесь недвижимость. Отец мой был рожденный здесь, в Грузии. Мне говорят, давай 60 вопросов на грузинском языке, которые я знаю. И не хочу я его знать. Но я как этнический грузин, я хочу иметь паспорт. Мне грузины говорят нет. Поэтому что размышляться, когда ваш грузин не пускают в Россию без визы. Спасибо за вопрос. Также не пускайте своих грузин в Грузию. Спасибо за внимание.
Спасибо. Ну, это эмоция, скорее.
Нет, это абсолютно правомерный вопрос. Вы знаете, что вот... Мы знаем, да, есть государство Израиль, когда ты доказываешь, если у тебя там в пятом поколении есть евреи, ты можешь претендовать на израильское гражданство. Вы абсолютно правы, и этот вопрос мы тоже ставили грузинскому руководству. И, это вопрос, который обязательно должен быть решен. Над этим, об этом очень много спорят сейчас в Грузии. И я уверен, что он будет решен в положительном плане. В каком? Что все люди, которые рождены в Грузии, во-первых, без всякого вот этого...
Ну, бюрократии.
Да, бюрократии, они должны получать гражданство без этих всяких препонов. И все те, которые именно которые рождены в Грузии, даже те, которые не рождены в Грузии, но имеют свое желание хорошее жить в Грузии, им же должна также четко и ясно, прозрачно предоставлена быть возможность стать гражданином Грузии. Абсолютно правильно, я с вами согласен, и вы обязательно должны быть гражданином Грузии, и я уверен, вы им станете, если у вас такое желание будет.
Ну вот, если сравнивать, допустим, по аналогии с Российской Федерацией, то получается, что у нас, если человек просто родился здесь, да, это, как обычно в международном праве говорят, право земли, вот в Америке родился человек, все, получи пас. У нас родился, к сожалению, так не работает. Если у вас так будет, это будет очень хорошо. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Вадим, Гамарджоба Георгий, меня зовут Денис. У меня такой вопрос. А вот в Грузии в современной, я знаю, что в Советском Союзе очень ценилось такое столичное образование, московское, ленинградское, по многим профессиям, там, особенно медицина, там, ну, или переводчики. А вот сейчас грузинские юноши, хотя нет, юноши, девушки там ничего не решают, грузинские родители сейчас смотрят в эту сторону. Есть такая возможность? Или как вообще дело с этим обстоит? Очень интересно.
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Вот смотрите, опять, да, возвращаясь к политикам. Конечно, смотрят, просто еще раз говорю, есть возможности ограничены, да, вот эти визовые возможности, которые ограничены. Значит, да, я поговорим вот такой плоскости. В мире насчитывается сегодня около 4000 разных языков, 4000. Мы имеем где-то 200 государств в современном мире, да? И имеем современные знания. Значит, если раньше знания создавались, обновлялись иногда в тысячелетия, там раз, то сегодня знания обновляются буквально каждый день. И ты должен получать эти знания, получать. Теперь смотрите. Вот ежедневное обновление, знаем, мы видим, что происходит в интернете, мы видим даже, что в интернете идет вроде бы там онлайн-переводы и так далее, но тем не менее такие знания, как в инженерных и в технических профессиях доверять...
Медицина,
доверять онлайн-переводу, вы меня извините, конечно, это очень опасно, как минимум. Вот. А вот возможности перевести книгу современного ученого сразу на эти 4000 языков, да даже на 500 языков, это сегодня физически невозможно. Эту книгу надо осознать, потом перевести, потом напечатать, а в этот момент уже новое знание идет.
Ну, конечно, да, потому что сейчас этот процесс совсем другой скоростью.
Значит, сегодня есть язык английский, язык французский, немецкий, то есть испанский, основные языки и
русский. Китайский.
Китайский язык, конечно, японский. И Россия всегда была страной, которая больше всего впитывала научных знаний и больше всего этих научных знаний выдавала. И ты, если не знаешь один из основных этих языков, то, к большому сожалению, никто каждый день на грузинский язык переводить ежедневные вот эти обновленные знания не будет, понимаете меня? То есть в этом отношении ты ущемляешь грузина, армянина, там, азербайджанца или любую другую малую нацию. То есть чисто физически иметь возможность перевести книгу или перевести это знание с этой быстротой сегодня нет. Поэтому, конечно, это очень правильно. Это... В первую очередь, давайте скажем, выгодно человеку знать русский язык, да, и иметь возможность на этом языке читать и получать новые знания. Но сегодня вот опять есть проблема чисто техническая. Вот получение визы, получение, так сказать.
Ну, то есть, если как бы впрямую, так как у нас слушатель задал вопрос, что насколько, в принципе, ну, скажем так, грузинские родители мыслят своих детей студентами в России. То есть главная сложность-то визовая получается.
Да, визовая. И потом, знаете, когда вот 22 года человек не имеет возможности сюда приехать, ну 22 года это, представьте себе, уже пошло второе поколение, а он говорит, ну а что мне делать, если нет такой возможности приехать, значит, будем рассматривать другие страны.
Ну то есть, в общем-то, студентов из Грузии немного в России.
Немного.
Ага. А вот Россотрудничество же выдает, наверное, какие-то квоты, да, на Грузию тоже?
Для того, чтобы опять, да, вот когда идет Россотрудничество, там начинают задаваться другие вопросы. И эти вопросы, ты должен на эти вопросы отвечать. Вот опять визовый вопрос. Ну, студент там, да, родители хотят приехать, там, родственники хотят приехать. То есть вот эта свобода перемещения, когда мешает тебе, и ты, ну, человек говорит, ну, зачем мне в чем-то себя ограничивать, тем более, когда сейчас... Европа просто-напросто открыта.
А сейчас же, получается, граждане Грузии едут в Шенгенскую зону без визы?
Без визы.
В любую страну?
Да,
получат.
В любую страну.
Ага. А вот какие-то, соответственно, ну, хотя бы примерные цифры, то есть сколько, допустим, студентов из Грузии учатся в Европе? Таких нет цифр, наверное, да?
Я сейчас на этот вопрос не отвечу.
Наверное. Я понял. Уважаемые наши слушатели, сейчас вот нам... Еще один звонок, но уже мы не успеем ответить, у нас уже сейчас совсем скоро новости, тут полминутки осталось. Я считаю, у нас прям диалог настолько живой и интересный, что те, кто во второй половине нашей программы останутся с нами, я думаю, получат такое же удовольствие, как от первой. Вот. Во второй, конечно, у нас будет уже обсуждение, скажем, не такое теоретическое, а действительно того, что сейчас у нас в мире происходит в данный момент. Вот, поэтому сразу после новостей, повторюсь, вы можете звонить нам в прямой эфир 495-73-73-948, вот, и общаться со мной и с Георгием, который сегодня у нас гостем. А сейчас новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. У нас сегодня очень интересный гость, почетный президент Грузинской Федеральной Национальной Культурной Автономии, политолог Георгий Цурцумия. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, тем, кто только присоединился к нам после новостей, мы очень рекомендуем послушать потом эту программу в записи, потому что первый план был очень живой и интересный. Мы все разрывались, то на звонки отвечать, то между собой вести диалог. А сейчас вот в перерыве, пока читали новости и были, соответственно, какие-то информационные вставки, у нас зашел диалог о том, что существует 30 пунктов или 30 статей во Всеобщей декларации прав человека, и в 29-й, соответственно, статье или пункте, как правильно
говорить,
статье, да, говорится о том, что права мигранта могут быть ограничены, если они, ну, скажем так, мешают...
Права человека вообще, да.
Да, да, традиционной какой-то жизни, которая происходит на какой-то территории. Вот расскажите поподробнее про это.
Да, спасибо, да. Я, значит, еще так, да, правоутвердитель. Это человек, утверждающий права человека, да. В каждой жизни мы все от рождения Всеобщая организация Объединенных Наций приняла декларацию, Всеобщую декларацию прав человека, и нам от рождения были даны права, которые неотчуждаемы и неумолимы. И вот эта Всеобщая декларация прав человека состоит из 30 статей. Они принадлежат каждому из нас. И вот как человек должен знать и знает, да, допустим, 33 буквы русского алфавита или 10 цифр, вот так же каждый человек должен знать свои права.
А правоутвердитель, он вот рассказывает,
грубо говоря. Да, говорит, рассказывает и утверждает, потому что правозащита – это одна из составляющих уже утверждения прав человека, потому что если я не знаю собственных прав, я при всем уважении не могу соблюдать ваши права. Кто бы я ни был, на какой бы должности, министра или дворника я ни находился, может, я хороший человек, но как я могу соблюдать ваши права, если я их не знаю? Как можно приготовить борщ, если ты не знаешь его рецепт?
Ну да.
Это очень важный момент для каждого человека, знать собственные права. Их всего лишь 30. Не 300, не 3000, всего лишь 30 статей, и которые нельзя исключить. Ни одну из этих статей нельзя исключить. Или 30, или ни одного, как букв. Или 33 буквы.
Или слово не напишешь, да? Да?
Или 10 цифр. Вот то же самое, имейте это в виду. И вот, когда мы говорим о 29-й статье, там говорится, что права могут быть ограничены, если они морали, нравственности или безопасности государства угрожают. И когда вот миграция происходит, особенно в Европе, та проблема, которая касается сегодня в большинстве, да, то, что в мире сегодня все страны в большинстве касаются, но в Европе, когда мигранты приходят, им говорят, надо им создавать условия, надо создавать, но идти у них на поводу ни в коем случае нельзя, потому что если мы в нашем обществе привыкли к нашим традициям, к нашим обычаям, и они сложились не за одно десятилетие, а иногда столетие. И когда приезжает мигрант, если ты приехал, значит, миграция, она разная, но если у тебя там в стране исхода есть проблема, а ты приходишь сюда и привносишь свою традицию какую-то, слушай, ну, если там проблема, и ты приходишь сюда здесь создавать проблему,
ну, да, зачем ее,
зачем ее здесь, да, привез, да, а или, да, так сказать, да, ты должен... обучаться обычаям и культуре того народа, куда ты приехал, и соблюдать эти традиции и обычаи. Еще раз повторяю, и во Всеобщей декларации, в 29-й статье прямо записано, что их права могут быть ограничены, если они вот этим традиционным ценностям мешают. Угу. И сегодня мы видим, что Европа, почему только непонятно, и когда у нас тоже говорят, вот права человека, а в правах человека как раз записано очень правильно. Просто проблема в том, что эти права никто не знает.
Ну да, нормально, не могут, да, разъяснить.
Да, да, да. А если бы они читали, там как раз и было об этом. Там как раз прямо говорится, ребята, извините, но соблюдайте традиции, соблюдайте обычаи, культуру. Не нравится, езжайте туда. Но у меня еще не одна там статья была, я говорил об этом не раз, что для того, чтобы вообще решить глобально проблему миграции, особенно в 21 веке, то есть благодаря современным технологиям мы вошли в эпоху профицита. Вот из эпохи дефицита, то
с 21... Да. Сейчас проблема похудеть. Раньше, да, была проблема, да, поесть, сейчас вот, похудеть. Вот,
вот. И теперь никогда ни в чем дефицита не будет. Глобально, поверьте мне, существует, как это человек воспринимает, как это государство воспринимает, но глобально технологии все эти проблемы решают. И вот благодаря этим технологиям сегодня мы можем экономически очень выгодно начать обустраивать страны исхода мигрантов. Понимаете, решать там проблемы, и тогда миграция просто не будет. Конечно, они не будут приезжать в Европу, не будут приезжать. То есть будет там миграция, которая будет выгодна, которая экономически обоснована, которая связана с образованием, с работой, но не та, которая...
Туристы будут ездить. Туристы будут ездить.
Туристы всегда. Туристы с большим удовольствием.
Вайс, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Георгий Александрович.
Он Гивиевич.
Я бы хотел...
Он Гивиевич.
А Гивиевич, да?
Да.
Ну, извините.
Ничего страшного.
Да, просто голос у него такой, как вот горная река и шкварчащий шашлык на угле. Серьезно. Я просто хотел спросить, может быть, отвлекусь от темы, а как вот диаспора в нашей стране грузинская восприняла возможность воссоединения Южной Осетии с Россией? И какую роль играет Джураб Абашидзе в интеграции, на его взгляд? Насколько он независим в вопросах, когда непосредственно является представителем Грузии в интеграционных вопросах с Российской Федерацией? И еще, если он, конечно, он молодой был тогда в те годы, я имею в виду начало 2000-х, а вот на его взгляд Джабу Эсселяни, который приезжал, ну, я знаю просто этого человека, это темный кардинал, по его мнению, это действительно был темный кардинал, на котором держалась власть, в том числе и вашего президента Шеварнадзе. И когда он приезжал в Москву, его в охране были только генералы, ну, грузинские генералы в соответствующей форме. Спасибо.
Спасибо. Это наш постоянный слушатель, он практически каждую встречу задает вопрос, на который вот мне даже, я вот всегда молчу, я не знаю, что отвечать.
Нет, ответим. То, что Джаба Юсельяни, поверьте мне, да, вот да, после развала, вот именно во время развала нашего государства, проблема была одна. Проблемы возникли в Грузии тоже, преступность очень серьезно возросла, и вот на этом, на вот этой волне вот пришел Джаба, свергли первого президента Звиада Гамсахурди, это было неправомерно, между прочим. И вот если мы говорим, кстати, вот возвращусь чуть-чуть к гражданству, если говорить вот с точки зрения прав человека, вот чтобы знали, да, вот на постсоветском пространстве все люди, которые рождены в Советском Союзе, это было общее государство, на тот момент официальное, легальное. И с точки зрения прав человека, если говорить, то любой человек, который родился на территории Советского Союза, имеет возможность, должен иметь, обладать возможностью получить гражданство любого из 15 союзных республик. Если говорить, вот, что говорят об этом права человека, чтобы вы понимали, да, поэтому любой гражданин России, в принципе, может стать гражданином Грузии, и наоборот, если честно.
Наоборот, то не может.
Да, а теперь то, что мы говорим, да, что имел ли, были ли проблемы, конечно, были очень серьезные проблемы в Грузии, и... Помните, потом, значит, Джабу в конце концов посадили, все-таки осудили, и что было правильно сделано. А вот, а с точки зрения того, что опять вечный вопрос, территориальная целостность государства или право народов на самоопределение, да, еще раз, да, давайте возьмем. Сегодня, я сказал, около 4000 языков, да, около 2000 народов. И мы должны понимать, имеет ли право 2000 народов сегодня создать 2000 государств? Опять, если с точки зрения прав человека говорить, если 2000 государств мы будем создавать, любой юрист вам ответит, и политолог, то ничего хорошего из этого не получится. А говорить о том, что должны соблюдаться права, в том числе права национальные, в том числе права народа, внутри любого государства, они и так должны соблюдаться. То есть право человека, оно всегда должно соблюдаться. Но и когда мы говорим право человека или право народа, то поверьте мне, что право человека это всегда возобладает над правом народа или государства. Человек это и есть самое главное...
Единица, да,
да, единица базовая в этом мире. И даже если вы... допустим, Библию почитаете или Ветхий Завет почитаете, там прямо сказано, даже в Ветхом Завете то, что там относится ко всем религиям, что есть Господь и есть человек, и между ними не существует никого, не то, что там народов, наций, а даже родителей не существует и детей. Существует вот прямая взаимосвязь. Вот так же человек. Он самая главная единица на планете Земля. И никак его права не должны быть ущемлены.
Да, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло. Здрасте. Я Александр.
Добрый вечер.
Вот со второй частью речи я с вами абсолютно согласен. Вот с первой частью. Смотрите, в то время, когда развалился Союз, там, значит, Грузия отказалась, как Прибалтика вся, отказались подписать это соглашение о странах СНГ. И вот то, что вы говорите, что 15 или 16 государств развалилось, и все имели право любым стать гражданином.
Нет, не имели, хотелось бы.
Только три, и потом еще Казахстан присоединился после, и все. Вот, а Грузия не присоединилась никак.
Да,
поэтому
нет, так мы и говорили.
Поэтому было сложно еще.
Да. Хорошо, спасибо. Ну, тут вопроса нету, да, но я согласен. Да, давайте еще вот повторно звонок примем. Добрый вечер.
Еще раз я хочу, значит, задать вопрос, а перед этим вас, ведущий, поблагодарить за такого прекрасного гостя, гостя поблагодарить за то, что он дает очень развернутые, интересные вопросы, вернее, ответы на вопросы. А вопрос у меня вот еще какой. Значит, я услышала от вашего гостя, что молодая часть грузинского общества старается мигрировать в страны ЕС в связи с безвизом. А вот теперь скажите, пожалуйста, у меня сложилось такое впечатление по жизни, что грузин — это как раз тот народ, который очень трудно ассимилируется в чужих этнических условиях. Какая ротация идет? То есть грузинская семья, к примеру, приезжает куда-то, ну, в Голландию, например. Сколько они там живут? До конца своих дней или возвращаются в Грузию? Спасибо.
Спасибо.
Вот этот процесс, сейчас как раз идет процесс, то есть вот молодежь уезжает, да, и останутся они там до конца дня или вернутся в Грузию, мы об этом не знаем. Патриарх Грузии неоднократно говорил об этом и просил, и сейчас тоже просит всех грузин вернуться к себе на родину. Значит, в Грузии до развала Советского Союза проживало около 5 700 000 человек.
Это много.
Да, это много. Сейчас около 3 700 000, то есть около 2 000 000 человек в Грузии не достает. И еще раз скажу, что в Грузии сегодня проживает около 8% русского населения, для которых это родина. Первая родина, да, не только уезжать, а ты попробуй ему там что-нибудь скажи про Грузию. Они там по-грузински очень хорошо и традиции знают, и обычаи, и язык знают, и для них это родина. И в Грузии вообще живут почти там 130 народностей и национальностей. В Грузии единственная страна в мире, кстати, где никогда не было антисемитизма. Евреи живут 3000 лет, евреи живут в Грузии, кстати. И вот, когда даже была репатриация грузины, сначала грузинские евреи уезжали из Грузии, а теперь они массово опять возвращаются жить в Грузию. И опять, это о чем говорит? Это об условиях говорит того, что происходит в Грузии. Знаете, такой примечательный есть случай. Может, для кого-то, для меня, допустим, удивительный. Два бывших посла Швейцарии в Грузии, это послы 2000-х годов, они после того, как закончили работать в Грузии, переехали жить в Грузию.
Остались там, короче.
Да, это швейцарцы остались жить в Грузии, купили дома, и сегодня есть в интернете, можете почитать про это, они сегодня живут в Грузии. Швейцарцы. Мне это было, честно, удивительно, да. Но при этом, видите, какой...
Я прошу прощения, Филипп, по поводу швейцарцев. У меня есть похожая ситуация. Тоже достаточно случайно. Я познакомился с человеком на выставке, ну, скажем, полиграфической, да, то есть у меня мой близкий друг и наш руководитель, ну, один из членов Президиума Федерации иммигрантов России, он серьезный полиграфист, у него большая типография, там много оборудования, все-все-все. И как-то была выставка, я говорю, ты где, он там? Я говорю, ну, давай там, погуляй вместе. И он меня познакомил, говорит, вот смотри, говорит, человек со Швейцарии приехал в Нижний Новгород
сказал, все, я остаюсь. Продал в Швейцарии все, в Нижнем Новгороде отстроил отличную типографию. И на весь, в общем, Приволжский федеральный округ он печатает, у него три огромные машины, у него уже, ну, какой-то минимальный акцент, вот, да, то есть такой именно европейский, такой ближе даже к немецкому, то есть вот, и я говорю, здравствуйте, как так вышло вообще? Он говорит, я приехал, тут так хорошо, вот, там, опять же, вот, видно сразу человека, который действительно приехал из стран, где есть бизнес. Он говорит, у вас же вообще конкуренции нет. Берешь и работаешь. У нас, говорит, все, ты, говорит, пирожок продаешь, еще три пирожка продают. Там что-то чай наливаешь, все. Я, говорит, приехал, тут регион, миллионы людей, тысячи километров, куча городов, миллионников, Казань, Уфа. Я, говорит, прихожу, цены даю, все, говорит, да, вот вам заказ. Он говорит, как вообще здесь? И в итоге, то есть, вот он работал там много лет, я, ну, надеюсь, сейчас работает, мы не общаемся, но меня тогда впечатлило, это был, наверное, год 2011-й. Это звучало просто как человек с Марса, как будто приехал, да. Он все, говорит, я получил гражданство, все, я тут, как бы, то есть, вот, назад не планирую. То есть, вот, вот.
Так это, вот мы даже, вы знаете, что сегодня да, почти 5 миллиардов человек живет в жаре.
Да.
5 миллиардов человек, на Земле почти 8 миллиардов, да. Вот возьмите всю нашу северную часть страны, вот северную часть страны. И вот просто ничего, вот просто вот люди с удовольствием, вот эти 5 миллиардов, вот представьте с точки зрения туризма, да, и с точки зрения бизнеса. Люди, которые с удовольствием приедут в Россию не на лыжах кататься, на горных, еще на каких-то, а просто посетить вот эту наши северные широты, увидеть это северное сияние, просто посидеть.
Туристам,
у камина, да, да. У туристам, конечно, посидеть у камина, покататься на тройке лошадей зимой. Да,
шашлык пожарить.
Шашлык, да, где-то там...
Баня.
Да, баню где-то этой нашей, так сказать, этой водки выпить. Вот просто представьте себе, больше ничего. Вот просто две недели, когда нет комаров, нет мух,
нет жары, да.
Нет жары, тебе ничего не... Наоборот, так хорошо и приятно спать, понимаете меня? Это ведь реально... Это для кого-то неосуществимая мечта, которую Россия сегодня может и обязательно предоставить, и она должна это сделать, потому что туризм для всего будущего мира, оно за туризмом, поверьте мне. А Россия в этом отношении должна стать одним из главных компонентов вот этого мирового туризма. Столько всего красивого и интересного есть в России.
Осталось найти коммерсантов. Так,
они есть, они есть. Самое главное условие создать. Вот о чем сегодня говорят, что самое главное это вот эта регуляторика, с которой надо покончить. В конце концов, чтобы бизнесу надо дать свободу. Вот как с этим будет покончено, поверьте мне, наши бизнесмены все очень хорошо отстроят и сделают. Их у нас полно. Полно у нас очень талантливых людей.
Дай бог. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер, у меня два вопроса. Первый, вот когда в Тбилиси были главы Минобороны, то есть они, их фамилии были Надибаидзе и госбезопасность Хабурдзяне, они иногда бывали в Москве даже слишком часто, и там даже подозревали, что они как-то на стороне Москвы. Вот были ли обоснованы упреки во времена Саакашвили, что там часть все-таки грузинской элиты была, ну как бы в кавычках, агентура Москвы. И еще, вот у нас в службе внешней разведки традиционно много армян. А сейчас подозревают в Грузии, что часть грузин, вот, по миру, она как-то на стороне Москвы вот в этом вопросе. Как вы думаете?
Да. Спасибо.
Да, Хабурдзяне я лично знаю, даже дружу с ним, с Валерой. Он сегодня гражданин России, кстати.
Угу.
Да, и он очень высокий профессионал и свое дело знал, знает на пятерку. И в свое время, когда да, были проблемы там, то грузинское и российское руководство очень эффективно эти проблемы решили, кстати, и об этом знают все, и в том числе и европейские, и американские спецслужбы, как они эти вопросы решались. Но еще раз говорю, все зависит от того, как потом начинает это представлять политики, да, стакан наполовину полный или наполовину пустой. И вот здесь начинается вот эти, вот эта вся торговля, а вот один, а вот раз он так сказал, это вот значит он за того был, за этого был. Самое главное, грузинские политики всегда говорили и говорят, что мы за грузинский народ, за грузинскую политику и да, делаем все то, чтобы да, защищать.
Нашим людям, да,
конечно, да, защищать что, людей, чтобы им было хорошо, да. И вот это всегда говорили и всегда делали. А вот я говорю, что политики, они всегда потом интерпретируют это в одну или в другую сторону.
Ну, это да, это правда. Это правда. А вот я помню еще, по-моему, сразу после того, как Советский Союз развалился, Георгадзе, по-моему, да, командовал тогда КГБ Грузии?
Георгадзе, да, был, а, который сейчас тоже в России находится, да, и который там в Грузии, кстати, обвинен, да. Вот,
добрый есть. Вечер, вы в эфире.
Алло, добрый день, Вадим, добрый вечер. Вот у меня такой вопрос, конечно, теоретический, но прям настолько хочется, чтобы он осуществился. А возможно ли, если вот так все в Грузии пойдет более-менее без перегрузок политических, восстановить вот конфедерацию Грузии, сделать в новой форме, Аджария, Южная Осетия, Абхазия, и в какой-то форме ассоциация с Россией. И тогда турецкая угроза, может быть, будет, не будет такой явной. Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, для нормального политика это объединение неизбежно. Для нормального политика, политик, который реально думает о будущем, реально думает о будущем с точки зрения человека. Я вам объясню мое видение того, что будет обязательно происходить в будущем. Сегодня, еще раз повторюсь, технологический прогресс настолько высок, и он настолько стремителен, что не только какие-то регионы, области, а местное самоуправление должно быть независимым, быть и мобильным в принятии решений. Почему? Потому что времени на раскачку нет. Сегодня технология уже есть, она уже сегодня должна быть реализована, а если ты замедляешься и останавливаешься, технология завтра меняется. Ты пока что-то себе рисуешь, приходишь в магазин, а тебе говорят, извините, этого нету, теперь ты должен приспосабливаться к новому. И поэтому, если говорить о независимости, то любое местное самоуправление должно быть независимо в принятии решения и в первую очередь направлено на то, чтобы жизнь простого, обычного человека должна быть комфортной, хорошей. Благо, все условия и все ресурсы сегодня у человечества для этого есть.
Ну, это правда.
Да, это правда. Все, поверьте мне, вот если вы все вспомните советские фильмы, когда там про строителей, когда вот мы стоим, почему стоим, то цемента нет, то бетона нет, арматуры нет, там лопат не было. Понимаете, это касалось в меньшей мере, допустим, Европы и Америки, да, там частное предпринимательство делало больше, но невозможно было обеспечить полностью те потребности, которые необходимы, существуют. А сегодня, когда вы приходите к тем или иным производителям, они говорят, а сколько тебе надо? Миллион, миллиард? То есть раньше разговор был о единицах продукции, а сегодня какая хочешь продукция? Вот я всегда повторяю про хинкали. Раньше хинкали вручную готовили женщины. Да, вот в ресторане там женщина... Насколько она имела физической возможности, она готовила это хинкали. Ну, могла там 300, 500, там 700
слепить
хинкали
вот слепить.
Да, конечно, это очень тяжелый труд. Вот. Ну и все. Вот женщина делает такое количество хинкали. Все. А сегодня придумали аппарат, да?
Ну да,
шлеп, аппарат. Который, поверьте мне, во-первых, тесто намного тоньше, намного... вкуснее, правильно, потому что тесто сделать, чтобы оно было таким тонким и таким диетичным, так скажу, для многих. То вот этот аппарат делает, и он может сделать 10 тысяч хинкали. Во-первых, он может делать круглые сутки, а потом мы этих аппаратов можем налепить миллион.
Целый ряд поставить.
Представляете, то есть вместо 700 хинкали мы сегодня получаем 7 миллионов, 70 миллионов, 700 миллионов. И это касается всех ингредиентов, которые включают в это хинкали. Вот это касается вообще любого производства сегодня. И, конечно, вот когда мы говорим о независимости или об объединении, то вот независимость вот этих муниципальных образований, она в первую очередь, потому что она касается человека.
Ну, будем надеяться, что все идеи, которые сегодня прозвучали, рано или поздно воплотятся в жизнь. На сегодня я с вами прощаюсь. До следующей среды.
Спасибо большое.